Один из способов пополнения террористического бюджета практически всех организаций – наркотики. С этим пытаются бороться специальные службы разных стран, в том числе американская ДЭА. Однако задача борьбы с наркотиками осложняется всякий раз, когда выясняется, что за торговцами стоят государственные структуры неких стран, рассказывает Виктор Черецкий.
Революционеры-марксисты 20-го столетия не брезговали никакими средствами для осуществления своих планов. Под предлогом строительства светлого будущего умерщвлялись или отправлялись на каторгу миллионы людей, затевались войны, сограждане обрекались на голод и нищету. Латиноамериканские революционеры внесли в этот список преступлений свой вклад, использовав для осуществления своих светлых планов наркоторговлю. Примеров много. Известно, что так называемые вооруженные революционные силы Колумбии, сокращенно ФАРК, финансируются за счет кокаина. Причем речь идет о самом крупном наркокартеле Колумбии. Доходы от кокаина покрывают, как считают наблюдатели, примерно половину всех расходов этой организации, которая именует себя марксистско-ленинской, а международным сообществом определяется как террористическое. Правда, венесуэльский диктатор, подполковник Уго Чавес, так не считает. Он заявляет под бурные аплодисменты своих сторонников, что речь идет о героических партизанах, сражающихся за социалистическое будущее своей страны.
ФАРК не является террористической организацией. Это армия, которая уже освободила целые районы Колумбии, где установила свою власть. ФАРК следует признать как народную освободительную армию.
По данным специализированной службы ООН, а также США и стран Евросоюза, Венесуэла превратилась в последние годы в основной перевалочный пункт для тайного экспорта колумбийского кокаина. Именно здесь переправленный на грузовиках из соседней страны наркотик грузится на корабли и в самолеты для доставки в США и в Европу, в основном в Испанию. Кстати, в Испанию зелье попадает не прямо из Венесуэлы, а транзитом через Гвинею, Бисау или Гану. Так наркоторговцам легче замести следы. Речь идет примерно о 300 тоннах кокаина в год. Объемы поставляемого на мировой рынок через Венесуэлу наркотика стали расти 5 лет назад благодаря широкому сотрудничеству между группировкой ФАРК и властными структурами Венесуэлы, констатирует влиятельная испанская газета «Паис». В этой стране наркоторговцам создаются благоприятные условия, рассказывает бывший сотрудник американского управления по борьбе с наркотиками ДЭА Джим Шетт.
Ни одна крупная организация, занимающаяся наркоторговлей, не может существовать без необходимой ей структуры – адвокатов, банкиров, политиков. Венесуэла предоставляет колумбийским наркопартизанам все необходимое. Страна, кроме всего прочего, превратилась в огромную прачечную для отмывания грязных денег наркоторговцев.
ФАРК соперничает по части наркоторговли с другой марксистско-ленинской группировкой колумбийских террористов – Армией национального освобождения. Кровавые разборки между двумя бандами обычно происходят вблизи венесуэльской границы именно из-за права перевести через Венесуэлу очередную партию кокаина. По данным ПАИС, в наркоторговлю вовлечен командный состав Национальной гвардии Венесуэлы, лица, близкие к президенту Чавесу. Наркопартизаны расплачиваются с ними за услуги наличными. У них же они приобретают бензин и оружие для продолжения своей террористической деятельности. Говорит живущий в эмиграции бывший капитан первого ранга военно-морских сил Венесуэлы Бернардо Хураду.
Национальная гвардия выполняет всю грязную работу для режима. Она присматривает за преступностью, за контрабандой, наркоторговлей и так далее. Это охранка, пользующаяся особым доверием диктатора, его претерианцев. Гвардия. Ведь армии он особо не доверяет. Естественно, Национальная гвардия, обслуживающая интересы коррумпированной власти, сама пронизана коррупцией.
Как отмечает ПАИС, на территории Венесуэлы у ФАРК имеется по меньшей мере 4 базы. На них, в частности, содержатся некоторые лица, колумбийцы и иностранцы, похищенные наркопартизанами с целью получения выкупа. Главари ФАРК, так называемые командующие фронтами, типа Хермана Бресеньо или Ивана Маркеса, имеют в Венесуэле собственные поместья. Любопытно, что еще несколько лет назад в этой стране на основании договоренностей с США работали представители ДЭА. Теперь их там нет. Джим Шетт.
Когда ДЭА выяснила, что некоторые генералы Национальной гвардии причастны к наркоторговле, ее тут же обвинили в том, что она занимается шпионской деятельностью на территории Венесуэлы. Сотрудников ДЭА лишили виз и выдворили из страны.
Между тем, официальная венесуэльская пропаганда утверждает, что страна борется с наркотиками, сжигает тонны зелья и даже уничтожает время от времени тайные аэродромы, с которых стартуют самолеты с кокаином. Однако независимые источники не подтверждают подобные данные. Бернардо Хурадо.
Кто и когда конфисковал наркотики в Венесуэле? Кто их сжигал? Сколько килограммов было сожжено? Власти утверждают, что целая тонна. Почему же тогда не было свидетелей, журналистов, телекамер? Ведь практика приглашать представителей общественности на подобные мероприятия существует во всем мире, тем более, когда речь идет о целой тонне кокаина.
Помощь в борьбе с наркотиками, которую оказывают США правительству Колумбии, вызывает у Чавеса бурную ярость. Он, похоже, опасается, что американцы помогут соседней стране контролировать сухопутную границу с Венесуэлой с целью покончить с наркоторговлей. Хорошо известно, что сам венесуэльский диктатор не чуждается наркотиков. Он публично жует листья коки или так называемую пасту коки, оправдывая свой порок древней традицией местных индейцев. Заметим попутно, что ООН запрещает подобную практику, приравнивая ее к потреблению самого кокаина. Уго Чавес.
Я жую коку по утрам и выгляжу великолепно. Президент Боливии Эва Моралес мне также присылает пасту коки. Я ее всем рекомендую.
Подобные пристрастия Чавеса к зелью, которое шокирует многих даже латиноамериканских политиков, анализирует венесуэльский оппозиционер, врач Рафаэль Полео.
Чавес – человек болезненный, с расстроенной нервной системой и психикой. Его личный психиатр, которого я хорошо знал, говорил, что, проходя у него курс лечения, Чавес часто плакал. Видимо, он внутренне сознавал, что не способен управлять страной, что своими инициативами только усложняет положение. Что касается коки, то она пагубно отражается на его умственном здоровье. Листья коки содержат кокаин, а в пасте его содержание до 80%. Через 10 минут наркотик начинает действовать, и приводит Чавеса в возбуждение, которое продолжается от часа до 90 минут. Свои речи он произносит именно под действием коки. Отсюда его нетерпимость и агрессивность. Мы знаем, что продолжительное употребление кокаина приводит к разрушению мозга и деградации личности в целом. Разумеется, граждане Венесуэлы не имеют права и дальше спокойно взирать на поведение этой деградирующей личности, теряющей умственные способности.
Чавес далеко не первый строитель социализма на латиноамериканском континенте, который подозревается в связях с международной наркоторговлей. Задолго до него аналогичные обвинения выдвигались против кубинского руководителя Фиделя Кастро, друга и наставника Чавеса по части революционности. Именно на Кубе, как свидетельствуют бывшие сотрудники спецслужб этой страны, была разработана в начале 80-х годов своеобразная доктрина в отношении наркотиков. Они были призваны помочь в революционной борьбе. Во-первых, разложить империализм изнутри, наводнив кокаином черный рынок стран Запада, а во-вторых, добыть средства для финансирования террористических группировок в тех латиноамериканских странах, где существовали демократические режимы. О личной причастности Фиделя Кастро к наркоторговле рассказывает перебравшийся на Запад его бывший телохранитель, полковник Хуан Санчес.
Я в свое время побывал, сопровождая Фиделя Кастро на складе, где хранились приготовленные к отправке в США наркотики. Они были упакованы в ящики из-под рома и табака. Кастро лично осматривал этот груз. Склад располагался в районе Вородеро. Затем я неоднократно присутствовал при его разговорах с доверенными лицами, в ходе которых поднимался вопрос о торговле кокаином, в том числе о визите на Кубу некоторых видных торговцев этим наркотиком.
Об участии международной наркоторговли режима Кастро говорится и в книге двух испанских исследователей Сантьяго Ботельо и Маурисио Ангуло опубликованный еще 4 года назад при участии бывшего сотрудника кубинской контрразведки Дельфина Фернандеса. О причастности режима Кастро к наркоторговле свидетельствует бывший майор спецслужб Кубы Хуан Антонио Родригес Меньер, а также Ильяна де ла Гвардия, проживающая во Франции дочь кубинского полковника доверенного лица Кастро Антонио де ла Гвардия, расстрелянного в 1989 году вместе с еще тремя высшими армейскими чинами. Она утверждает, что казненные были козлами отпущения режима, который пытался доказать мировому сообществу свою непричастность к наркоторговле. С этой же целью Кастро пожертвовал и своим ближайшим другом, министром внутренних дел Хосе Абраантесом. Он скончался в тюрьме при загадочных обстоятельствах. Рассказывает кубинский журналист Хуан Мануэль Као.
Правительство Кубы, и, разумеется, Фидель и Рауль Кастро понимали, что, убрав деятелей средней руки, они не убедят народ, что к наркоторговле не было причастно высшее руководство страны, ведь на Кубе ничто не может произойти без ведома этого руководства. Поэтому братья Кастро решили пожертвовать министром внутренних дел. Суд над ним был посвящен лишь одному – доказать, что Кастро не имеют никакого отношения к наркотикам. В принципе, неизвестно, что страшнее на Кубе – быть другом или быть врагом братьев Кастро.
Кокаин для нужд латиноамериканской революции приобретался у колумбийских террористов в обмен на оружие, а затем направлялся за границу, дабы грузы с Кубы, которая никогда не относилась к странам производителям кокаина, не подвергались столь тщательному досмотру, как грузы из той же Колумбии. Вывозились наркотики с Кубы на военных кораблях и перегружались в открытом море на суда контрабандистов. Но оружие было американским, трофейным. Его кубинцы закупали специально для поставок в Колумбию у Вьетнама. Как утверждают многочисленные свидетели, всей операцией руководил лично Рауль Кастро. Скандал, в результате которого братьям Кастро пришлось пожертвовать своими близкими помощниками, произошел из-за утечки секретной информации. Проговорились якобы колумбийцы, которые по тем или иным причинам были недовольны сделками с Кубой. По другой версии, завистники министра Абраантеса выяснили, что последний утаивал часть денег, полученных от наркотиков, и завел себе на Западе банковские счета. Между тем, многочисленные данные, которые приводят американские и западноевропейские источники, свидетельствуют, что после разоблачений конца 80-х годов сделки Кубы с наркотиками продолжались и в 90-е, и в последующие годы.
Наркотики для приятеля Чавеса. Очерк подготовил Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.